Андрей Булычев. Драгун. На задворках империи. Четвертая книга цикла. Читает Сергей Уделов. Часть первая. Взвод фланкеров. Глава первая. Под Ереванью.
«А я ведь говорил, надо пару недель в лазарете у нас полежать, чтобы рубец получше поджил. Так нет ведь, умные все. Никто сведущих людей не хочет слушать», — ворчал пожилой лекарь. «Все бы вам, молодым, поперпешничать, да по-своему только лишь делать. Ишь, оно как, до сих пор ведь из-под стежков шва выходит сукровица».
«Да это ничего, Поликарп Акимович. Пускай помалу сочится, не страшно, если дурная, если грязная кровь уйдет», — пробормотал Тимофей, дернувшись, зашипел от боли.
— Тихо, тихо, все, все уже, — прикрикнул дядька. — Терпи, я тебе говорю, все заматываю.
И начал сноровисто оборачивать просеченную руку холщовым бинтом.
— Не сильно туго?
— поинтересовался он, затягивая узел. — Не шибко перетянул. — Все хорошо, Акимович. — успокоил лекарь Гончаров. — Спасибо тебе, идти мне надо.
— Все бегут они, все спешат куда-то, — привычно пробухтел тот. — Ну так иди, не держу боли, только завтра, чтоб как штык, чтобы опять у меня тут в это же самое время был. И руку береги, поменьше ей двигай. Может, все-таки лучше на шейный перевязь ее взять.
— Нет-нет, все хорошо, — помотал головой унтер-офицер. «Рука-то, она хорошо работает, ничего ей не мешает. Да чего уж там, рана-то ведь пустяшная, царапина, скоро и так заживет».
«Оно, царапина!» — кивнул вслед отходящему драгуну полковой скулап. «Эх, молодость, молодость, видел бы ты, паре, сколько я из-за таких вот царапин рук и ног пиленных врачом потом закапывал. Тришка!» — окликнул он смазывающего дегтем тележную ось нестроевого. — Как только закончишь, ведро воды мне кипяченой принеси. Это все уже совсем плохое стало, а мне скоро двух подстрелышей из первого эскадрона обихаживать.
И выплеснул из медного таза грязную бурого цвета воду на землю. — Василий, у себя их благородие? — спросил у выхлопывающего офицерскую куртку денщика Тимофей.
— Там, внутри они, — кивнул тот на шатер, — вместе с Павлом Семеновичем Никифора, писаря эскадронного, ругают.
— Че-то бумагу какую-то потерял он, что ли, или не так, как надо ее составил, тетереснуло, вот теперь и получает. — Ух ты, как неудачно-то я пришел, — вздохнув, проговорил огорченно Гончаров. — Еще и под горячую руку тут угодишь, может, мне лучше попозже зайти?
— Да нет, ты чего? — отмахнулся Васька. — Тебе, Тимофей, расположение доброе у их благородия, не робей. Это уж писарюшки нашему каждую неделю они выволочку устраивают за его нерадивость и нерасторопность, потому как он сам по себе сонный, словно бы старый мерин. А что поделать, обученных грамоте-то никаких других болей у нас нет, вот потому его и терпят. Так бы давно уже в обоз не строевым списали. — Ладно, иди, вроде затихло там, не ругаются, — проговорил он, прислушиваясь. — Пошел, — кивнул Тимофей и, обтерев ветоши в сапоги, откинул полог командирского шатра.
— Ваш благородие, младший унтер-офицер Гончаров! — скинул он ладонь к фуражной шапке. — Проходи, — кивнул сидящий на топчине в исподней рубахе капитан. — И вот чего же я тебя, Павел Семенович, не послушался еще тогда перед нашим первым ереванским походом? А так бы какой хороший писарь у нас получился из Тимохи!
«Теперь-то уж что об этом говорить, Сергей Иванович?»
— проворчал проверяющий бумаги Кравцов. Ему теперь с Георгием прямой путь только лишь в вахмистры. «Вот тут вот. Гляди, обалдой, у тебя сумма опять не сходится!» — ткнул он пальцем в исписанный лист. «Ты, Никифор, считай, что ли, совсем разучился? И теперь здесь итоговое все само собой уж не бьется. Вот, вот же где. В Провианском закупе гляди. В полученном — из полкового интенданства. Или ты из своего кармана два червонца выложишь?»
«Ваше благородие, да я считал, я ведь пересчитывал», — бормотал побагровевший от волнения эскадронный писарь. «Тут цифер, ну, просто очень много, складывать их все надобно. Упустил, похоже, я немного. Простить Христа ради, все переделаю.
Эх, вздохнул укоризненно штабс-капитан, только бумагу зря испортил. Теперь вот пересчитай заново все, прежде чем на чистовую переписывать, потом опять мне ее на проверку подашь.
Принес, перевел он взгляд на Гончарова.
Все, как я говорил, переписали?
Так точно, ваше благородие.
Кивнул тот и отстегнул клапаны на перекинутой через плечо полевой сумке. В переделанном рапорте поручика Копорского все указано, как было, и про нападение на фуражную колонну, и как главного полкового интенданта убили, как повозки перса порушили, как часть имущества с собой они утащили. А будучи атакованы со всех сторон превосходящими силами неприятеля, бой вели оборонительно, прикрываясь повозками, потом, устояв, контратаковали напавших и обратили их в бегство, — зачитал Кравцов вслух.
— Ну, вот, так уж совсем правильно будет. И к чему здесь расписывать, откуда это, из какой сторон на колонну перса нападали, и как там сам бой дальше строился? Большое начальство, Тимофей, оно ведь любит, чтобы на бумаге все гладко было. Зачем ему в суть дела глубоко вникать? Подумаешь? Обычная фуражировка. Ну да, персы набежали, отбились от них, и ладно. Ильича вот только жалко. Толковый, хороший интендант был. Какого теперь господин подполковник на его место подберет? Воодушевляя нестроевых чинов и побуждая их храбрым деянием во время боя, был сражен наповал мушкетной пулей. Выхватил он отрывок из текста. Вот, это правильно, это хорошо написано. Нужно будет и Крутикову сказать, чтобы он, по-вашему, теперь свой рапорт переписал. Правильно. Наверх доложимся, глядишь, и вдове и детям Ильича все легче будет устроиться без кормильца.
Рассказывал он как-то, помнится, что наследник, сын у него есть.
Младший, — подтвердил Огнев, — две дочери еще были. Старшая-то она уже замужем давно. Сетовал, что вторую нужно срочно пристраивать. Дескать, года-то у девки идут, и сына куда-то на учебу пора определять.
Ну вот, как сироте погибшего на государевой службе дворянина, в бою и причем геройски, ему теперь будет гораздо легче в кадетский корпус проскочить. Развел руками Кравцов. Канцелярия послужной список покойного будет закрывать и в формуляр запишет достойную причину его смерти. Запрашивай потом из него нужную выписку.
Сам-то ты как?
Гляжу, рука вроде поджила.
Кивнул он на заштопанный у драгуна рукав.
— Так точно, ваше благородие, поджила, — подтвердил Тимофей. — Готов к строевой службе безо всяких ограничений. Только вот лошади у меня теперь нет. Хожу как неприкаянный без своей чайки. А вдруг в конном строю нашему полку выступать придется? У других, у рядовых отнимать, тоже ведь не дело. Там кони давно привыкли к своим хозяевам.
— Спрашивали уже. Нет свободных коней пока что в полку,
— покачал головой Огнев.
Может, убьют кого из драгун или поранят сильно. Ты, Гончаров, тогда первым будешь, кому освободившегося коня дадут. А пока остается только ждать. — Павел Семенович, а может, у полковых интендантских спросить? — обратился он к заместителю. — Неужто не смогут там поживее Тимохе лошадку найти? — Ты бы сходил сам к фаншмитту? Уж он-то лучше всех про это знает. — Ну все, можешь идти, Тимофей.
Махнул он рукой ожидающему указания унтер-офицеру.
«Передай поручику Копорскому, чтобы он перед вечерней зарей ко мне заглянул. Да, и за людьми лучше своими смотри. Осада затягивается, некоторые драгуны уже на оборванцев стали похожи. Река рядом, пока затишье, пусть хотя бы мундиры свои застирают, да амуницию новохряд. Про оружие я уже не говорю даже. В общем, проследи, чтоб твои в отделении все в надлежащий порядок привели. И расхолаживаться не давай никому. Не забывай, дисциплину надобно строго блюсти. Это вон у саратовских мушкетеров опять вчера двоих сквозь строй прогоняли. Воруют, сволочи. Еще и караульному провианского склада тумаков надавали. Ну и что хорошего? Одного в усмерть после разбирательства забили. Второй, небось, тоже скоро представится после стольких-то палок. «В общем, блюди за порядком, Гончаров!»
«Слушаюсь!» — пристукнул каблуками сапог по утрамбованной земле унтер-офицер.
«Будь ты исполнен, господин капитан!» «Ну и хорошо, ступай!»
— кивнул тот милостиво.
«Ваську еще там крикни! Пускай мундир мой подает! Целый час уже с ним обалдуй возится!»
Тимофей шел по большому, раскинутому в бывших предместьях Иреване военному лагерю. Стоявшие здесь ранее лачуги были давно уже разобраны. Они сами, растущие здесь сады, пошли на солдатские костры и постройку фортификационных укреплений. Всюду шло шевеление. Какие-то партии солдат с кирками, носилками и лопатами уходили к строящимся осадным линиям. Какие-то, напротив, возвращались с работ, скрипели телеги, покрикивали унтера и офицеры, а в воздухе стоял непрекращающийся с самого рассвета гул артиллерийской ружейной стрельбы. После подхода большого обоза с припасами из Тифлиса вот уже третий день русские батареи вели огонь по крепостным стенам. Персы им отвечали и нет-нет да делали вылазки. На этот случай вдоль всей осадной русской линии стояли в полной боевой готовности гренадерские и мушкетерские роты. После короткого штыкового боя неприятель вновь скрывался за стенами, и опять шла тягучая долгая перестрелка ханских фузейщиков и русских егерей. Тимофей подобрался и козырнул ведущему колонны пехотному капитану. Тот окинул мимолетным взглядом фигуру унтера-драгуна и, зацепившись за блестящий на груди крест, кивнул. Пыльные грязные солдаты топали не в ногу.